«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В эти минуты в Храме Христа Спасителя продолжается прощание с нашим современником, писателем Валентином Распутиным, которого многие поколения советских, а затем и российских читателей знают как подлинного классика отечественной литературы, который сквозь свое сердце переживал все боли и все потрясения нашего века, и даже уже и наступившего тысячелетия. Вот передо мной цитата его выступления на Первом съезде народных депутатов СССР, где он предвидел распад Союза, и так он его и дождался, и, судя по всему, это сократило годы его жизни. О творческом пути, духовных исканиях и общественном служении Валентина Распутина мы сегодня побеседуем с нашим гостем Юрием Кублановским, поэтом и общественным деятелем. Юрий Михайлович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот вам показалось органичным то, что выставили тело Валентина Григорьевича в Храме Христа Спасителя в расчете на такое всенародное прощание, как чуть ли не с каким-то, может быть, государственным чином, мне кажется?
Я считаю, что это просчет. Кстати, я был уверен, что там, что тело поставили не в Нижнем храме, обычно там отпевают. Вот там я был на отпевании, например, Соловухина, еще кого-то. Этот храм как-то, так сказать, человечнее и более подходит для отпевания, он компактнее.
Соразмернее.
Да. Соразмернее просто, да. А все-таки этот верхний храм слишком велик, помпезен и никак не соответствует, по-моему, самому характеру Валентина, который был человек чрезвычайно застенчивый. Вот у него удивительно совмещалось стальной стержень такой в характере был. И при этом и тихость, кроткость, застенчивость, казалось бы, взаимоисключающее качество, вот, сила воли и вместе с тем кротость. В нем это совмещалось все. Так что мне кажется, что нет, такая пышность, не по нему.
Да, не всегда она уместна.
В данном случае, во всяком случае.
А он был... Потому что мы его ассоциируем как-то с советским образом советского писателя. Он всегда был верующим человеком?
Это трудно сказать. Наверное, в душе, да. Но я вот помню рассказ такой, понимаете, как вот когда я жил еще в эмиграции. Третья эмигрантская волна уже как-то больше ориентировалась на либеральную интеллигенцию, которая приезжала. А Распутин интересовал, в частности, Народно-трудовой союз. Это в основном НТС. Это все были люди, выходцы еще из второй эмиграции. Это была вторая эмиграция, вынесенная Второй мировой войной на Запад. И это люди еще были не утратившие в значительной степени таких традиционных русских корней. Их Распутин интересовал больше, чем многие столичные штучки, приезжающие на Запад. И вот мне рассказывала Катя Брейбарт, это родная сестра Володи Максимова, Владимира Максимова. Было время, Владимир Максимов возглавлял журнал «Континент», а она журнал «Грани». Вот, и она встречалась с Распутиным прямо в первый... Его вот при... Он был, да, там, допустим, с Трифоновым приезжал как-то, еще как будучи в качестве советского писателя, так сказать. Их отпускали попастись немножко в свободный мир, там, джинсы купить, еще чего-то. А тут он уже приехал, так сказать, уже на волне перестройки и уже чувствовал себя свободней. И они с Катей где-то ужинали. И он говорил так, что, в принципе, говорит... Вы знаете, мне, говорит, на советскую власть не за что сердиться. Ни разу в жизни я не встречал каких-то цензурных рогаток. Я не знаю, что такое главлит. Никогда в жизни у меня советская власть не вычеркнула ни одного моего слова, ни одного пассажа в моей просьбе. Он был аж дважды лауреат государственной премии, лауреат премии Ленинского комсомола. В общем, это был любимчик, в общем-то. Это был советский писатель, так сказать, по своему, во всяком случае, по внешней своей судьбе. Но, судя по его произведениям, в которых есть, конечно, безусловный внутренний свет такой, несвойственный литературе соцреализма, очевидно, он был верующий, но будучи чрезвычайно осторожным человеком, он это никак не афишировал.
С нами на прямую связь вышел Вячеслав Списивцев, театральный режиссер и художественный руководитель Московского молодежного театра. А мы его еще помним по театру, который находился на улице Станиславского. Ну, наше поколение театралов. А я даже еще помню по театру на Таганке. Добрый вечер, Вячеслав Семенович. Как вам...
Добрый вечер.
Да, как вам, насколько тяжело было пробить в репертуар инсценировки по повестям Распутина сквозь все препоны цензуры? Вам слово, Вячеслав Семенович.
Ну, во-первых, предыдущий оратор, который наш любимый поэт, он немножко не знает историю этих препонов. Потому что я позвонил Валентину Григорьевичу в Иркутск в 79-м году и предложил ему такую историю: давайте поставим «Прощание с матерой». У меня на Красной Пресне был такой театр. Он сказал: да у меня она же повесть, то ли это роман, то ли повесть, запрещена. Земянин сказал, что пока я здесь вот руковожу, эта повесть вообще не увидит ни света, ни рампы, ничего. Ну, я ему предложил, говорю, давайте чуть-чуть прикинемся не очень умными, так, дурачка сработаем, поставим этот спектакль как студенческий, я же в ГИТИСе тогда вел курс, вот, а потом, может быть, Бог даст, принесем это и в репертуар Московского молодежного театра на Красной Пресне. Он говорит, ну попробуй, но я сомневаюсь, что это получится. Но дело в том, что театр-то наш был не Министерство культуры, а театр был ЦК Комсомола. И там особых препонов, таких как вот, чтобы обязательно худсовет принимал там и так далее, как-то мы это дело обошли. И я действительно поставил как студенческий спектакль, но потом его закрыли. Потому что ректор ГИТИСа был, он все понял, что он лишится партбилета, и сказал, ну зачем тебе это нужно, так четыре старухи погибают, поставь что-нибудь повеселее. Вот. Но через год, так сложились обстоятельства, все-таки он стал репертуарным театром. И Москва, я вот помню успех этого спектакля, наверное, успех только потому, что это Распутин, что это такая настоящность. Потому что когда меня спрашивают тоже, а верил ли он в Бога вообще, религиозен был бы он человеком или нет, ну а как можно написать «Прощание с матерой», даже монолог Дарьи, когда мертвые с живыми сходятся ночью и рассказывают друг другу о жизни, как можно быть не верующим, написав такое и такое по сей день? Вот мне кажется, неправильно характеризовать его как советского писателя. Понимаете, какая история? Он русский писатель. Он писатель и до 17-го года, и после 17-го года, и сегодняшний. Понимаете, потому что у него такие пласты поднимаются настоящие русской жизни, что советская литература, она была, в общем-то, очень серьезная литература, начиная от Горького и заканчивая нашими классиками-драматургами, понимаете, Розов, Арбузов, это все очень большие масштабные писатели и драматурги, да, и все равно, вот он стоял где-то в другой стороне. Несмотря на то, что он был лауреатом, как и я, кстати, лауреатом премии Ленинского комсомола, ну, мы знаем, когда и что и почему давались и эти премии, и государственные премии, и заигрывания. Но с Валентином заигрывать было нельзя. Он был прост, прям и глубок, как вне советской, так сказать, эпохи. Он был в эпоху любую. Возьмите Беранже, он и там бы был. Возьмите сегодняшнюю литературу, обнищавшую, к сожалению, глубиной, к сожалению, каким-то образом и так далее. Он и тут был бы Распутин.
Спасибо, Вячеслав Семенович. Юрий Михайлович, вот вы же из Рыбинска, из Поволжья, и вам тоже, как никому близки, болезненно вот эти проблемы, когда уничтожаются корни, затапливаются кладбища. Когда вы почувствовали, что вот эту ноту, которую взял Валентин, она будет такой, что ли, на разрыв аорты на всю его жизнь, что вот он сразу взял эту планку и ее держал до смерти?
Особенно это проявилось в его борьбе за чистоту Байкала против постройки на Байкале целлюлозного комбината, понимаете? Вот сравнить тут его позицию, допустим, и позицию Василия Шукшина, который сыграл у Сергея Герасимова
главную роль,
и который, так сказать, как директор, насколько я помню, этого комбината, проходит через все испытания, сомнения, слушает скифового блока, но в конце концов понимает, что надо строить, советская власть ждет этого.
Он сам был протагонист этой роли, может быть, он играл умело так вот.
Конечно, да? Но мог бы и отказаться от такой роли. Уж слишком это было, понимаете, вот тема-то такая нейтральная. Вот тогда, так сказать, внятный голос Распутина прозвучал как не только писателя, но и как публициста и борца за Россию. Понимаете, конечно, он был русский писатель, я совершенно не спорю, но в советской жизни, может быть, какие-то препоны и ставили инсценировкам «Матерой», но «Матерой» издавалась многократно и 100-тысячными тиражами, так сказать, как теперь никому и не снилось. Так что говорить, что он был писателем утесняемым, нельзя. Это я ему не в минус говорю, я просто констатирую факт. И, может быть, я чего-то и не знаю. Я просто передаю, что я хорошо запомнил, что мне рассказывала главный редактор журнала «Грани». Но именно тогда, очевидно, у них зашел разговор обо мне. Уж я не знаю как. Я тогда на радио «Свобода» вел как раз программу «Вера и слово» о метафизике, о религиозных корнях русской культуры и литературы. И оказалось, что Распутин слушает эти передачи. Он узнал у Кати Рейбард мой адрес и прислал мне огромное письмо на 5-6 страницах мелким убористым почерком с двух сторон. Почерком, так сказать, не сразу и читаемым, потому что почерк был не очень хороший у него. Это вообще было поразительно. Я сотрудник Радио Свободы, политический эмигрант, а он для меня советский классик. И вдруг я достаю из почтового ящика такое большое, откровенное его письмо. Вот какой это был человек. Мы не были лично знакомы, а он мне прислал откровенное, так сказать, почти исповедальное письмо.
Доверял, значит, вам.
Доверял, очевидно, слышав мои речи, или вообще был, может быть, доверчивым человеком в ту пору. Потом постепенно он становился еще более недоверчивым по мере, так сказать, железной поступи криминальной революции. И вот я вот тоже не могу согласиться с моим собеседником, что он и сейчас бы был в нашей литературе на своем месте. Конечно, нет. Не случайно мы хоть что-то он и писал, мы знаем последние вот 20 лет оглушительное, как нам, молчание его, собственно. После пожара ничего художественного, значительного им не было создано. Это время было не для него. Может быть, еще поэтому он, так сказать, скорее советский писатель, чем нынешний, в демократической России, в так называемой, ему не писалось. И не только не писалось, а его охватывала буквально депрессия. Мы последний раз с ним общались, я был по его приглашению отчасти в Иркутске как раз, выступал там с вечерами. И там мы беседовали, и он просто мне говорил, что рука не, уже не пишет. Настолько он не принимал эту реальность. Не принимал ее ни политически, ни идеологически. Не принимал просто не только эту реальность. Он не принимал эту технотронную цивилизацию компьютерную. Она для него казалась каким-то катком гораздо более страшным, чем была советская власть. Так что, конечно, это никак не писатель наших дней. Дай бог, чтобы сейчас... Он находил своего читателя. Я думаю, что просто уроки французского, я думаю, должны проходить в школе, и, может быть, и проходят, и их должен знать каждый школьник. А он сейчас, мой друг один, сегодня опрашивал молодежь около храма Христа Спасителя, и много опросил молодежи. Не буду называть его фамилию, он это известный журналист, эссеист. Ни один молодой человек вообще не слыхивал этой фамилии. Не читал ни одной строчки Распутина. Опрошено было около 50 человек.
У нас на прямой связи Лев Александрович Анинский, литературный критик. Добрый вечер, Лев Александрович.
Да, слушаю вас.
Да, вот как вы считаете, вот мы тут заспорили чуть-чуть, был ли обласкан Валентин Григорьевич советской властью, или он был таким полудиссидентствующим прозаиком?
Да, вы знаете, насчет обласканности вряд ли. Вообще, многое, что тут говорилось, вызывает у меня сочувствие, кроме одного слова – любимчик. Да какой там любимчик, бросьте, ему это было не нужно. И если тот факт, что он беседовал с нашим президентом долго и глубоко, это сейчас обнародован этот факт, но этот факт не был известен при жизни Распутина.
О каком президенте речь идет?
О Путине.
Я думал, мы говорим о советских временах.
Ну, если хотите о советских временах, я вспомню, я человек советский, я вас в советские времена и начал читать Распутина. И мое ощущение было, знаете, какое? Там, конечно, было, особенно если учесть опыт радиостанции западной, было достаточно много ярких, талантливых людей, которые были против советской власти. И эмигранты, и не только эмигранты. Когда появился Распутин, когда первые его вещи стали появляться, уже не как у журналиста, а как у писателя, почувствовал следующее. Он вовсе не занимается никакой советской властью. Ни за, ни против. Он не против, и ничего, и ни в какие любимчики она его не могла взять, и ни в какие противники.
Разве я упоминал это слово «любимчик»?
Ну, вы так сказали, что он был такой, да, баловень.
Ну, я к нему прицепился.
Баловень, да.
Но вместе с тем, несмотря на то, что он никакого отношения к этой власти не имел, он писал реальность, которую нельзя отделить было от тогдашней советской власти. Потому что эта советская власть не только власть военного времени, когда все было в ГУЛАГ превращено, это еще и власть, которая унаследовала тысячелетнюю российскую культуру, как-никак. Она ее, конечно, там чистила и переделала, но тем не менее в советскую эпоху нельзя было говорить о России, абсолютно не понимая, что все-таки это эпоха советская. И Распутин, никак не общая, не задевая советскую власть, всей своей душой болел за Россию, за российскую реальность, за русскую беду. Он был действительно страдалец в этом смысле. И вот это чувствовалось. Он абсолютно независим ни от какой власти. Настолько, что он этой властью даже не интересуется. А она им отчасти интересовалась, чтобы, так сказать, запрещать, но это не так много. Ну, подумаешь, Демьянину не нравилось. Демьянин не один был. Это уже не та ситуация, когда один человек все решает. А с другой стороны, ведь очень многим он пришелся по вкусу. Даже в той власти. Даже в той сибирской местной власти тоже. Ведь Распутин, когда стали появляться его вещи, обрел тут же ощущение, что это читаемый писатель, читаемый.
Вот это вот был герой в Иркутске, было.
Да?
Это был герой в Иркутске.
Да, Лев Александрович, а какое влияние на него оказала дружба с Вампиловым?
Ну, вы знаете, на вопросы об его индивидуальных связях я не отвечаю, потому что, во-первых, я с Панфиловым никогда не встречался. Во-вторых, я и с Распутиным никогда в сущности не встречался. Хотя на отпевании его дочери я был в Иркутске, и мы были, стояли рядом. Тем не менее, я вам должен сказать, что когда он появился и стали первые вещи его печататься, и мы как-то, ну, столкнулись, незнакомые, непредставленные друг другу, в редакции журнала, где я работал, он так на меня посмотрел, что я понял, никакие мои реплики шутливые, с которыми я пытался начать разговор, ничего не получится. Он меня просто сторонился. И в ответ я тоже немножко стал его сторониться. И нормально, потому что он никогда не был ни в какой степени либералом, а я очень хотел стать либералом. Другое дело, что меня либералы к себе не подпускали, но это уж моя судьба. Ну, конечно, он понимал, что я либерально настроен. Поэтому у нас никогда не было никакого контакта. Как я отношусь к его просьбе, я могу сказать. Но прежде скажу о том, что мы так практически не были знакомы. Хотя, я повторяю, когда отпевали его дочь, я рядом с ним стоял и чувствовал, как он в горе.
А? Как же вы там оказались в этот момент?
А я в это время был в командировке, туда лекции там читал. Без всякой связи с Распутиным. Но тем не менее, мы там с ним кивнули друг к другу, конечно. Он был в таком несчастье, что я не мог иначе, я просто ему очень сочувствовал. Потом, когда он переехал в Москву, я неожиданно получил приглашение, даже не он сам, а его жена, очень милая женщина, мир праху ее. И я был приглашен, я у него один раз был в гостях в числе большого количества других гостей. То есть я был не персонально, а как бы он искал какую-то новую сферу общения, и я в нее попал, ну что называется, по списку. Вот и все наше общение, никогда двух слов не сказали. Другое дело, как я к нему отношусь, это я могу объяснить. Я отношусь к нему... Странно, у меня за те дни, что прошли после его смерти, при его жизни, я повторяю, у меня были с ним разногласия, и по-всякому я относился к разным его произведениям. Но вот в эти дни я почувствовал, что он действительно был такой страдалец. Не только страдалец в личной жизни, он страдалец был еще и потому, что он был настоящий русский человек, который болел этой страной, болел этой культурой. А без боли, без горечи никакой русской культуры и русской души не существует. И вот это чувствовалось у него сразу. Другое дело, что я по-всякому относился к его этим первым вещам. И, кстати, с огромным удовольствием посмотрел у Списивцева спектакль «Прощание с матерой». Все это было. Но самая сильная его вещь – это, конечно, пожар. Финальная вещь – это такое завещание страшное. То есть вы понимаете, что происходит? Он вроде бы оплакивавший матеру, оплакивавший свою иркутскую, сибирскую землю, оплакивавший все, что создало этот народ, и что этот народ создал, он показал, горит что-то, спасают вещи, и эти же вещи воруют и растаскивают. Ну что после этого с этим народом будешь делать? Вот он и делал это. Он страдал, он невероятно мучился болью за этот народ. И это я чувствовал. Это мне было близко, вот это. Я достаточно понятно говорю?
Да, большое спасибо, Лев Александрович. Давайте дадим слово Вячеславу Списивцеву. Как вот ваши молодые артисты, практически школьники, тогда в 70-е годы, воспринимали слово Распутина? Потому что я помню вот эту такую щемящую сцену, когда горят такие у вас были макеты деревни этой матеры, и говорила девушка, она играла вот эту старуху, что хорошая выставившаяся изба горит 15 минут, и прямо в зале у всех перехватывало дыхание. Вот как это...
Была такая деревня на сцене, построенная из небольших домиков, которые постепенно затапливали, сжигали. Это было страшнее, чем просто в кино, когда действительно горит дом. Это горит живая натура, уменьшенная, как с полета самолета или птицы, увиденная. Но я вам должен сказать, что вот когда в 95-м году мы задумали восстановить спектакль, и я поговорил с Распутиным на эту тему, он сказал, да, этот спектакль меня когда-то перевернул. Я не знаю, так ли я написал, но спектакль был очень мощный. Конечно, давайте попробуем. Но спектакль стал другим. Вообще, жизнь стала другой. Я бы сказал, что я занимаюсь с молодежью. Вот конкретно у меня студия есть с 5 до 18 лет. У меня есть курсы, там несколько театральных курсов. И вообще там это все молодежь, молодежь, молодежь. И как возвернулось слово Распутина. Оно иное в нынешнем времени, но оно вернулось. Потому что у нас есть проект, который Николай Александрович знает, «Классика в классе». Мы сделали по просьбе людей, которые понимают, что воспитание на литературе – это очень мощная школа духовная. Мы сделали 17 уроков, театральных уроков. И в том числе, значит, закончился этот цикл именно Распутиным, советской литературой. И должен сказать, что мы каждую неделю, а если в неделю и по два раза, в школах играем эти уроки. И знают Распутина, и знает молодежь его. И на встречу на этих уроках очень много приходит народу, и среднего, и, да, и молодых, и совсем детей. И они понимают тему, Дарья, тему корней, которые сейчас, сегодня, в настоящее время, только и могут, собственно, спасти, если можно что-то спасать и нужно, понимаете? Потому что в итоге, мы еще там проложим несколько труб там газовых и нефтяных, а вот трубу духовную, про которую мы чуть-чуть забыли и запустили ее, ее ощущает сегодняшняя молодежь. Ее ощущает, несмотря на то, что другие системы информационные, там они сейчас все якобы в электронке, там это. Нет. Душа сохранилась без электронки так, как о ней думал Распутин, так, как он в ней говорил в своих произведениях, особенно «Прощание с матерой». Там нет электронки, там живая кровь, там живое ощущение жизни. Потому что, говоря про старух, он говорил про будущее. Несомненно. И печаль-то его чиста, светла, потому что он все-таки говорил о будущем. Понимаете? И я в это верю. И сегодняшний, позавчерашний спектакль, который как мистика произошел, мы 4 месяца тому назад поставили его как день рождения Распутина, справить этот день, и вдруг на тебе, как память. Это прозвучало, потому что за 2 часа его уже не было. Я обзвонился, и эта кома, и эта вся финальная часть, она, на мой взгляд, вот я не знаю, но поверьте мне.
Да, так случайно не бывает.
Жизнь была его непроста. Его произведения были непросты. И смерть его стала каким-то отчаянным шагом.
Спасибо. Спасибо, Вячеслав Семенович. Юрий Михайлович, вопрос. А почему вот вы не звали таких классиков-деревенщиков в метрополь? У вас, кроме Евгения Попова, там таких нету авторов?
Евгений Попов, если считать, что рассказы Попова были до этого напечатаны в «Новом мире» с предисловием Шукшина, вот, собственно, этим исчерпывается.
Да, да. Его... Почему вот вы не звали, да, ваших?
Видите, да, они бы и не пошли, потому что это совершенно разные миры. Уже тогда происходило в обществе было разделение это. И хотя, конечно, допустим, Трифонов с Распутиным вместе путешествовали по Западу, были вместе, насколько я помню, в Париже, но Трифонов рассказывал, похохатывая, с юморком о Распутине. Совершенно было другое. Это были разные культуры. Просто разные культуры. И рассказ, рассказ Распутина на страницах «Метрополя», где было сильно очень игровое начало, например, трудно представим. И моя, мои стихи, кстати, подборка моих стихов, там только с третьего раза прошла по настоянию Бродского. Меня тоже Ерофеев сначала зарубил, сказал, что что это за русопятство такое, это не для нашего альманаха.
Это было... Аксенова?
А?
Аксенова.
Аксенова, а на Аксенова надавил Бродский. А. Угу. Который в это время готовил мою книгу.
Да-да-да, тогда они еще не были в ссоре.
Нет, отнюдь.
Ну, конечно, я понимаю. Вот, Лев Александрович, как по-вашему, в чем вот была специфика вот этой плеяды советских деревенщиков, которые как-то особняком так и остались в русской литературе?
А может быть, все остальные особняком, а они-то как раз в ней. Дело в том, что вот эти деревенщики, они почувствовали ту глубинную правду русской беды, русской жизни, русской воли, которая и переживет и советскую власть, и до советской власти была, и во всех этих политических пертурбациях участвовала. Но вместе с тем глубинная драма русской души, русской культуры, она существует тысячу лет, а вовсе не там 70 какие-то или еще какие-то там. Вовсе нет. Политика, она кувыркается сама по себе. И пусть ее кувыркается, на то и политика. А русская драма, беда русской земли, у которой нет естественных границ, и беда, и боль народа, который никак не знает, как себя смирить, а смиряет себя бунтом бессмысленным, беспощадным, а потом из этого бунта выбирается через диктатуру и опять приходит к бунту. Вот они это все чувствовали. И Белов это чувствовал, Влади в своем... И Шукшин тоже это чувствовал. Правда, он через Разина пытался пробиться, а Разин все-таки, это ж фигура такая, достаточно однозначная. Топил все, что мог, включая и детей дворянских.
Это, конечно, вот. характерно, что Разин для него был герой, да.
Что?
Это очень характерно, что Разин был для Шукшина герой.
Ну, а потом ведь Шукшин не то, что отказался, он стал разговаривать с людьми из народа о том, что такое Разин. И он тоже немножечко замер в этой своей первоначальной любви. Но мы не о Шукшине сейчас говорим. Мы говорим сейчас о Распутине. Я хочу сказать следующее. Что в нем чувствовалось все время? Это боль, которая не проходила и которая не имела разрешения. Он так и ушел, не знаю, что делать с этой бедой, с этой страной, с этим народом. Вот это вот я чувствовал, между прочим, очень остро у него. И то, что он в конце концов после пожара замолчал, это тоже... Он, кстати, не замолчал, он что-то такое пытался писать.
Но это было просто... Очерковое уже.
Очерковое, но тут бывало, да. Что он чувствовал. Он чувствовал жуткую опасность, которая продолжает висеть над Россией. Вот эту опасность, он не знал, откуда она. От нерусских или от русских, он не знал. Но он чувствовал эту опасность. И вот это вот приводит меня по отношению к нему в невероятное острое сочувствие. Я вам говорю, что те дни, которые прошли после его смерти, я, хотя при жизни его я с ним был кое в чем не согласен там, и так далее, сейчас я его оплакиваю как близкого родного человека.
Последний из магикан в некотором роде, конечно.
Да. Ну, может быть, и последнее. Дайте... Ну почему? Ну подожди, нет. Ну русский народ, ведь он в этом смысле непредсказуем. Придут еще какие-то талантливые люди. Мы народ по преимуществу талантливый. Умников у нас маловато. А талантливых полно, так что нужно ждать.
Корневая система нарушена.
Ну да, сегодня тем более мы говорим об уходе человека. Давайте Вячеславу Семеновичу Списивцеву дадим слово. Вот вы поставили... «Прощание с матерой», так сказать, в расцвете славы Валентина Григорьевича. Как он в это время, ему было 40 лет, был ли в нем какой-то элемент забронзовелости, заносчивости, или он вот на равных с вашими юными артистами держал себя?
Понимаете, в чем дело? Распутин – это человек, вот когда говорят слово «гений», я это слово не очень понимаю, но он был... Вот из этой плеяды, когда в Станиславский сказал, посмотрите, как играют дети. Христос сказал, детей только не обижайте. Горький на дне сказал, не мешайте детям, детям жить дайте. И так далее, так. Он был ребенок. Вот он со мной смотрел этот спектакль. И впечатление было, что я автор, а не он. Он смотрел спектакль, а не свое произведение. Он не только не бронзовел, он не только не гордился чем-то вообще, он даже не знал, чем, возможно, ему гордиться. Он просто так дышал, он так творил, и ему это казалось, он как ребенок, ему это нравилось. Он был с такой чистотой душевной отношения к жизни. Да, конечно, всякая чистота нарывается на что-то и оборачивается болью. Несомненно. Эта боль особенно прозвучала в пожаре. Я когда-то, поставивший Шукшина, я пришел дать вам волю, а потом, обратясь к Распутину, вдруг понял, что там-то как глубже все, там это наше, это нам надо это вскапывать. И он копал до последних дней вот эту нашу, не согласен, что он сегодня бы не писал, ему надо было это осмыслить. Он глубоко осмысливал и болезненно осмысливал, но коли он уже осмысливал, тогда появлялся пожар. Кстати, на меньшее Распутина нельзя было, как говорится, как в «Шебец», помните, мы играли, его разбить и эту маленькую колоду мелочи, которую мы, помните, разбивали на улицах. Не-не-не, эта колода была, она очень большая, глубокая. И я думаю, что еще не сказавшего свое слово, я бы на его месте не умирал.
Да, увы, к сожалению, никто не волен это выбрать. Как вы считаете, Юрий Михайлович, вот с каким знаком останется Валентин Григорьевич в литературе? Достаточно ли его изучают в школьной программе? Достаточно ли его, вы сказали, вообще его в очереди даже никто не знал?
Никто. Я считаю, что, я говорю, уроки французского должен просто изучать каждый школьник в 7-8 классе еще. А в 10-м, так сказать, на выходе надо «Прощание с матюрой» обязательно, чтобы было в школьной программе. Я, честно сказать, сейчас просто не слежу за школьной программой. Просто отовсюду, от всех учителей литературы, с которыми мне приходится общаться, я слышу вопли ужаса о том, просто что рушится преподавание литературы в школах. И не слышал за последние 5-7 лет ни одного не то что оптимистичного, а хотя бы нейтрального отзыва о современном преподавании в школе. Хотя, с другой стороны, вот мои дети, внуки учатся в прекрасной школе, но она одна на всю Москву, уж не буду ее называть, там проходят и Страхова даже, и Константина Леонтьева, как это ни поразительно. И мои внуки прочитали и «Бесов», и «Анну Каренину», и «Войну и мир», то есть они читают, читают и читают. И такие читающие дети, я тут согласен, конечно, конечно, есть, просто это капля в море, и я просто считаю, что многое зависит от нашей политики, сумеем ли мы все-таки выбраться из этой образовательной ямы. Надо хорошие ежегодные съезды учителей устраивать, слушать голоса учителей русской литературы из провинции и вместе соборно решать, как быть с русской литературой, как ее преподавать, как ее вкладывать в души молодежи. А не то, что чиновники по разнарядке спускают. Сегодня этого изучаем, завтра того.
Да, вот хотел спросить Льва Александровича, кого сейчас по разнарядке спускают? По-моему, Федор Абрамов одно время был в моде, потом поменялись времена. Кого из деревенщиков-то сейчас надо учить?
Кто? Я считаю, или там читатели воображаемые, или школьники?
Да, чиновники все решают, к сожалению. Кого они сейчас?
С чиновниками я не общаюсь. Я абсолютно, я ничего к ним не имею. Могу вам сказать одно. Я в школе не преподаю, но я преподаю вот в трех университетах. И каждый раз, когда я спрашиваю, какой курс они хотят от меня, они отлично знали, какие курсы я буду читать. Тем не менее, я слышал в ответ: читайте, что хотите. И я читаю то, что я хочу. И слушают меня не школьники, а студенты первого, второго, третьего курса, будущие педагоги. То есть, конечно, яма, конечно, катастрофа, читать перестали. Вместе с тем, нужда припрет, боль дойдет до ужаса. Начнут читать и перечитывают не только Константина Леонтьева или Льва Толстого. Найдут, кого перечитывать, и мы должны к этому быть причастны. И, конечно, Распутин, соответствующим образом поданный, откомментированный, будет обязательно в числе русских писателей, которые почувствовали страшную боль за Россию, вне зависимости от того, как они относились к советской власти. Боль за Россию. А советская эпоха – это тоже русская эпоха. Это мы сейчас очень хорошо почувствовали. Вот мое ощущение.
Лев Александрович, а вот накануне Дмитрий Быков написал эссе про Валентина Григорьевича, и вот он там припомнил все его политические, так сказать, эволюции. Нужно ли сейчас это вспоминать, или это все-таки...
Я хотел вспомнить, я и без Димы Быкова это хотел вспомнить, но как-то наш разговор так пошел, что я поприкусил язык. Но раз вы спросили, я скажу вам. Да, при жизни Распутина, когда он стал государственным деятелем и с трибуны имел возможность говорить то, что он считает нужным, он, между прочим, как-то сказал такое, что вот вы дождетесь, что Россия возьмет, да и выйдет из этого Советского Союза. Как меня это тогда хлестнуло, как покоробило. Я почувствовал, что даже это все неизбежно, допустим. Ни в коем случае нельзя ни подталкивать, ни шутить на эти темы. Вот тут я ему этого не мог простить, Валентину. Я этому ему простить не мог. А сейчас подумал, что уж, все равно все произошло. А Дима Быков пусть шутит. Он очень одаренный человек, он считает себя моим учеником, я не против быть его учителем. И он пишет то, что хочет, так что точно так же, как и я. И Распутину от Быкова не убудет. А пусть Дима пишет, что хочет.
Вячеслав Семенович, вот у вас сейчас уже в театре поколение актеров, которые родились после распада СССР. Для них важно это вот то, что переживали классики, вот этот трагический разлом?
Да понимаете, в чем дело, друзья мои? Ну, во-первых, 2015 год объявлен годом литературы. Значит, уже какой-то проклев идет. Уже и чиновники стали другими, поверьте. Я могу назвать чиновников. Да что назвать? Вот 19 числа приходите на Ленинга, сейчас теперь называется Воробьёва горы, там есть концертный зал почти на 1000 мест. И министр образования Москвы Калина, чудный, совершенно понимающий эту проблему, будет принимать один из нескольких наших уроков классической литературы. И посмотрите, сколько там будет молодежи. И посмотрите, сколько там будет народ, который уже родились после перестройки в другие времена. И уже по-другому смотрит и на Запад, и на все, понимаете, и на свою жизнь. И то, что стали меньше читать, это просто не путайте продажу предметов или там чего-то, розницу и оптом. Мы все время, в советское время говорили, вот мы самые читающие, говоря об этом оптом. А сейчас розница стала глубже, она стала ярче, она стала, ей стало необходимо знать свое золотое дно нашей литературы от Толстого до Распутина. И она идет туда. И никакие запреты там сейчас в школе снимают уроки литературы, часы и так далее, и так далее. Боль-то она, распутинская, пробьет, и все поймут, что от литературы, от этих уроков зависит наше будущее.
Юрий Михайлович, как по-вашему, удалось ли вот таким людям, как Распутин, остановить вот этот, в кавычках, процесс затопления России ради какой-то сиюминутной энергетической вообще выгоды?
Конечно, не удалось. О чем тут говорить? Ни ему не удалось, ни Солженицыну не удалось. Но все-таки мы видим то, что сейчас вот говорилось, есть процессы, внушающие оптимизм по сравнению с 90-ми годами и с тем беспределом культурным, который царил тогда. Вот я говорю, что мои внуки, например, учатся в прекрасной школе. Просто этого очень мало. Как вот Лев сказал, что надо дождаться, когда мы подойдем к самому кошмару и ужасу, и тогда начнем читать книги. Это, конечно, не стоит этого дожидаться. Будет поздно, поезд уже уйдет. Надо именно сейчас, пока еще не поздно, пока еще есть в части общества запрос на русскую культуру и русскую литературу, именно сейчас начинать ее развивать, прививать. И Министерство образования должно совершенно перестроить свою работу. Само должно окультуриться. Что тут говорить? Я рад, когда слышу какие-то оптимистические прогнозы и, главное, оптимистическую констатацию сегодняшнего момента. Я и сам все время нахожусь в колебании. То мне кажется, как Распутину, что все пропало, то мне кажется, что все-таки дело идет на поправку. Но это нормально, я думаю, так каждый русский человек находится в таких колебаниях. И не только сегодня, а если почитать Розанова, то у него через страницу стоят взаимоисключающие друг друга прогнозы по поводу России. Мы все время находимся в этом. Русская литература живет под углом вечных беспокойств, как сказал Розанов. И под углом вечных беспокойств жил Валентин Распутин, живу я думаю, живет каждый из нас.
Да, еще до Розанова, по-моему, Чаадаев также жил, правда, был объявлен сумасшедшим.
Да, не только Чаадаев, о чем говорить.
Лев Александрович, как по-вашему, вот это апокалиптическое восприятие мира Валентина Григорьевича, оно сократило его годы, видно даже по его фотографиям последнего времени, что страдание в глазах застыло у великого.
Согласен, абсолютно. Не только его личное несчастье, которое оказалось неизбежное, но и вот это ощущение трагической боли за Россию, оно, конечно, не просто сократило его жизнь, оно и ее, эту жизнь сделала мучительной, и, конечно, долго жить в таком состоянии значило бы просто, может быть, и не выдержать. Потому-то я и отношусь к нему и к его памяти с таким сочувствием, что я всегда это знал, а сейчас очень остро почувствовал. Конечно, он был человек, сострадавший своей родной земле, своему народу, своей культуре, сострадавший по-настоящему. И это его мучило. И мы это все чувствовали.
Он замыкался с годами в раковину. Вот я это тоже почувствовал. Может быть, от беззащитности, может быть, от обиды за то, что общество не отвечает его чаяниям посткоммунистическим. Много тут причин. Ну и личные, конечно, трагедии. Но он все более и более становился аутистом.
Вячеслав Семенович Списивцев, хотел бы у вас спросить, вот можно ли как-то сейчас, возродив спектакль, вернуть ту атмосферу, когда вы все были молоды, верили в будущее, и Валентин Григорьевич, 40-летний, пришел к вам на Красную Пресню?
Понимаете, я это вижу в каждом первом ряде и восьмом, где сидит Лев Анинский. Он про боль не говорит, да, но глаза-то у него, жаль, что по-разному нельзя увидеть глаза, а глаза у него молодые, искрящиеся. И он первый, кто протянул руку и сказал, давай, Слава, этот проект классика в классе начнется, может быть, тогда еще более энергичное, радостное чтение. Радостное. У них сейчас, у этой молодежи, которая поставила когда-то, я вместе с ними, с Валентином Григорьевичем, тот спектакль, у нас было все равно радостное творчество. Мы радовались тому, что мы вдруг делаем, соединяем такую великую литературу и театр. Соединяем такую молодежь актерскую, у которого, у ней-то, в общем, будущее. И я вижу в сегодняшнем воплощении, повторе того спектакля, конечно, он стал другим, конечно, он стал иным. Но глаза, глаза, я бы все-таки так не охал и не ахал. Что-то я знаю. Может, я неисправимый какой-то, понимаете, лирик. И давно читал Блока, который сказал «мастифы». Там и между тем и этим у нас боль и страсть и так далее. Но у нас все равно радостная страсть. И такая, такой страстью и болью радостной жил Валентин Петрович. Каким я его знал, Валентин Григорьевич, понимаете? Каким я его знал, с которым я работал над его спектаклем и последним воспроизведением, когда он был... покойницы супругой и привел много народу на спектакль. А самое главное, что он сказал, смотри, смотрит меня молодежь, что все пацаны, девчата. Я говорю, наверное, мы с ним тогда именно радостно и улыбнулись по поводу его жизни.
Да, я помню, как пели у вас актеры в финале. Вот, конечно, это непередаваемое ощущение. Юрию Михайловичу хотел задать вопрос. Как, по-вашему, завтра придут ли читатели, которые ценят творчество Валентина Григорьевича, проводить его в последний путь?
Ну, завтра будет отпевание, которое будет совершать святейший. Я думаю, все придут. Я думаю, народ будет. И народу будет очень немало. Хотя, опять же, если бы этот народ пришел в нижний храм, он бы оказался заполнен. А этот храм так велик, огромен, он уже в несколько раз больше, по-моему, чем Исаакиевский собор, то сколько тут людей не придешь, все равно будет казаться, что их не очень много. Но я лично пойду, и все мои знакомые пойдут на отпевание. Я как только узнал, что он умер, я пошел в Большое Вознесение, подал записку 40 дней, чтобы его поминали. В тот же час, как узнал о его смерти. Это, так сказать, понятное дело. Вот, христианское, но и завтра приду.
Да, как по-вашему, может быть, я даже Льва Александровича спрошу, примирила ли смерть Валентина Григорьевича, его уход из жизни, вот эти литературные лагеря, которые возникли еще на заре его творчества?
Нет, не примирило, да и не хотят они примиряться. Они просто делают общее дело, каждый в своей сфере по-своему. Что же касается до выражения моих глаз, как хорошо сейчас только что сказал мой любимый режиссер, не обязательно везде ныть и пускать слезу, если ты чувствуешь трагедию твоего народа и твоей... Это трагедия не только России, это вообще трагедия человечества. Мы ее почувствовали. Но не обязательно везде ходить и ныть. Наоборот, чем горше глубинное ощущение, тем глаза должны быть крепче в своем... своей вере в будущее. Вот это вот мое ощущение. Я думаю, конечно, что лагеря правые, левые, либеральные и контрлиберальные, какой угодно, они будут не потому, что там люди захотели между собой спорить. Это стороны истории России, и они все равно будут. Другое дело, что не надо доходить до неистовства и до глупости в этой борьбе, но сочувствовать друг другу и сотрудничать с разных сторон, конечно, будут. И Распутин всегда будет читаться и теми, и этими. Абсолютно уверен.
Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что сегодня мы вспоминали творчество Валентина Григорьевича Распутина, который завтра будет предан земле, и о творческом его пути вспоминали поэт Юрий Кублановский, литературный критик Лев Анинский и режиссер Вячеслав Списивцев, постановщик легендарного спектакля «Прощание с матерой» в театре на Красной Пресне. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Михаил Косторов и Наталья Гуреева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7225, 7305 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».